Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Ведет эту программу Сергей Бунтман, Леонид Млечин, как полагается, по понедельникам. Леонид, добрый день.
Добрый день.
Масса вопросов, естественно, вы понимаете, что большинство из них подавляющее относится к конфликту военному, к его последствиям. И я думаю, что, отвечая на актуальные вопросы как раз о последствиях этого конфликта, о договоренностях, о различных аспектах, мы будем таким образом отвечать на ваши вопросы. А если что-то конкретное, я обязательно загляну в распечатки интернета. Вопрос первый, который относится к такому аспекту гуманитарному, как беженцы, в том числе и грузинские беженцы из Осетии. И заявление Эдуарда Кокойте о том, что он не пустит беженцев назад, грузин. И то, что происходило в селах сейчас, и при этом еще замечание МИДа сделанное, российского МИДа сделанное Эдуарду Кокойте. Вот в связи с тем, что можно ли вернуться хотя бы к тому положению, которое было до войны, и что теперь делать с грузинами, проживавшими раньше в Южной Осетии? Там же не все они Саакашвили, то, что называется, далеко.
Я думаю, что все то, что произошло, это чудовищная трагедия, которая не позволяет вернуться даже к тому ненормальному положению, которое существовало до той пятницы, потому что с учетом южного темперамента степень ненависти дошла до предела, и никто не сможет вернуться в родные места, я думаю, практически уже никогда, если говорить о рамках человеческой жизни. Мы, думаю, сейчас даже не отдаем себе отчета в масштабах того, что означало это, казалось бы, на карте локальная война. Вот я много читал статьи в американской и немецкой прессе сегодня с утра. Они все говорят, что мало кто в состоянии на карте найти эту точку, Южную Грузию.
Ну как да, у нас, это стало уже расхожей фразой.
Как у нас мало сейчас кто может найти Дарфур в Судане. Угу. А масштаб несчастья огромный. Вот в чем штука. И он распространяется не только на тех людей, которые погибли в первую очередь, и непонятно вообще во имя чего они погибли. Главный вопрос, который возникает, почему это все-таки стало возможным? Теперь, правда, яснее, почему возникла война в 2014 году, он тоже казалось невозможно. Но раз вдруг и произошло в одну секунду. Да? Угу. И вот точно так же на наших глазах...
И произошло не на локальном участке, там Австрия, Сербия,
да? Повлекло потом за собой все, да. А между прочим, сейчас в конфликт ведь тоже вовлеклись силы куда больше, чем те небольшие войсковые формирования, которые вели между собой первоначально первый огневой контакт. И вот, знаете, я бы вот о чем сейчас сказал бы, что на самом деле это военная часть большого конфликта, который на наших глазах начался и который непонятно еще к чему приведет. Потому что это столкновение, конечно, на этой маленькой точке, вот, которую никто не может найти, кроме нас, потому что это часть бывшей нашей страны, никто не может найти, там столкнулись на самом деле Россия и Соединенные Штаты. Это действительно так. К сожалению, и в Грузии, и в Российской Федерации существуют такие режимы, где исполнительная власть, в общем, может делать все, что угодно, бесконтрольно, и бесконтрольно говорить или не говорить. Поэтому остаются для нас непонятными два главных обстоятельства. Первое. Что толкнуло Саакашвили на эту авантюру, до сих пор непонятно, мы можем
почему
только догадываться.
Почему именно тогда,
почему,
именно здесь?
И вообще, зачем он это
сделал? И неужели он не понимал, что ответ-то будет?
И второе. Готовилось российское руководство все равно к ведению там боевых действий. Пусть этот момент застал их врасплох. Готовились они к этому или не готовились?
А застал врасплох?
Застал врасплох. Это видно было, потому что непосредственно войска дошли до Цхинвала значительно медленнее, чем следовало бы к тому времени, когда город был уже практически уничтожен, и погибли и мирные жители, сколько мы до сих пор не знаем, и российские миротворцы. Если позволите, я бы попытался бы сейчас понять, что произошло с Саакашвили. Вообще, что произошло? Мне кажется, что главный, вот пусковой крючок был взведен тогда, когда в апреле на саммите НАТО было принято решение, что мы пригласим Украину и Грузию со временем, не была определена дата, вступить в Североатлантический блок. Тогда, потом пригласили, после уже заседания там выступал Путин, и, в общем, он сказал, что вы перешли красную черту. Мне кажется, никто этого не услышал, потому что никто не понял, реальной решимости российского руководства этого не допустить. А, по-моему, мы здесь с вами об этом говорили какое-то время назад. Мне сказали, что вот нет сейчас задачи важнее для российской внешней политики, для военных, для спецслужб, чем этому помешать. Потом, между прочим, была еще встреча Путина и президента Буша. И Путин опять говорил о том, что для нас неприемлемо. И сейчас я нашел, вот американские журналисты тогда отметили, один из тех, кто участвовал в беседе с американской стороны, вопрос американских корреспондентов, ну что, сказал, мы не услышали ничего нового. То есть серьезность намерений российского руководства не допустить любой ценой вхождения Грузии в НАТО не была понята.
То есть я хочу здесь зафиксировать стремление не допустить любой ценой
вхождения Грузии в НАТО. Украины в НАТО.
Но здесь же есть задача, вот, которая и сейчас и выполнение этой задачи представлялось, как вот участие России в этом конфликте и вход в Южную Осетию, это не допустить любой ценой гибели российских граждан. Это же другое.
Вот хочется здесь, понять, вот хочется понять вот, с чего началось и чем это закончилось. Но вот эту решимость, мне кажется, никто в Соединенных Штатах, ну, в Западе, Европа это меньше интересует, не осознал. Мне не нравится формулировка, по-моему, от Лаврова, что грузинский режим – это американский проект. Мне совсем не нравится, потому что это такое упрощение, которое мешает понять, и нашему руководству мешает понять, с кем они имеют дело в Грузии. Но что у Саакашвили было ощущение, что он, что называется, лучший союзник Соединенных Штатов, это точно. Он после последней встречи с Бушем сказал, что нет ни одного руководителя небольшого государства, у которого были бы столь хорошие отношения с Соединенными Штатами.
Ну, это красные слова.
Это красные слова. Это ощущение.
До бомбардировок Цхинвали далеко от этого.
Это ощущение. Вот мне кажется, что у него было ошибочное ощущение, что слова о том, что ему помогут, включают в себя и военную помощь. И я, вот по моим сведениям, когда последний раз до этого конфликта Кондолиза Райс, государственный секретарь, приезжала в Тбилиси, она вроде бы говорила Саакашвили, что военное решение осетинской проблемы невозможно, вроде бы. Но это, знаете, так слова. А вот когда она предстала вместе с ним на митинге, она вместе выступала, было ощущение полной поддержки Соединенных Штатов. И то, что они учили грузина, учили, как я понимаю, для того, чтобы они в основном участвовали в операциях в Ираке.
Да,
а там ведь был третий по численности контингент, был грузинский, что для Соединенных Штатов было очень важно. Они были страшно благодарны за это Саакашвили. Вот это тоже было ощущение у Саакашвили, что он может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов. И он, конечно же, в этом смысле абсолютно просчитался. Вина, я думаю, Соединенных Штатов стоит вот в чем, поскольку этот вопрос все время задается. Стоит вот в чем. Они, первое, не поняли серьезность намерения российского руководства, не осознали и не поспешили каким-то образом объясниться на сей счет. Второе, что они четко не объяснили Саакашвили масштабы и, так сказать, ограничения той помощи, которая им будет оказана. И, возможно, тем самым спровоцировали его на ощущение, что он может себе это позволить. Это вот одна сторона дела. Теперь вот к тому, что происходило с нашей стороны. Вот у меня было это ощущение, что вот самое главное, любой ценой, вот то, что мы говорили здесь, не пустить Грузию и Украину в НАТО, сделать так, чтобы это стало невозможно. И вот я обратил внимание, то, что сейчас военные специалисты, скажем, все отметили. Вот такая деталь. Наши корабли Черноморского флота вышли со своих баз и отправились к территории Грузии с десантом. На следующий день, в субботу, люди военные знают, что так быстро десант сформировать нельзя. Это исключено. Не означает ли это, что, в принципе, элементы военной операции в борьбе с Грузией были готовы? Вот я бы хотел знать, действительно были готовы или нет? Существовали такие планы ведения боевых операций или не существовали? Мне говорят, что в Генштабе должны быть планы ведения там, военных операций на все случаи жизни. Это не совсем так. В НАТО, это известно точно, не составлялись планы ведения боевых действий с Россией на территории Восточной Европы. В новых странах, присоединившихся в НАТО, не проводились военные учения и маневры, связанные с возможностью военного столкновения с Россией. По политическим соображениям исключительно. То вот хотелось бы знать, были такие планы или нет. Действительно ли, как пишут некоторые наши аналитики, такая операция готовилась, она была просто спровоцирована безумными авантюристическими действиями Саакашвили, нет? Это очень важно. Теперь хотелось бы понять, что произошло дальше. После того, как были выбиты войска грузинские с территории Южной Осетии, эта часть операции не вызывает ни малейшего сомнения, а только, так сказать, благодарность нашим войскам. И слава богу, что они это сделали. И жаль, что они не сделали это быстрее. Жаль, что они вообще не предупредили это. Дальнейшее продвижение вперед российских войск было чисто военной операцией, как сейчас
подавление
говорят.
Баз.
Да. Или политическим. Понимаете, когда говорят, ну, там вот Медведев уже давно сказал, что военная операция закончена, но военные, это часто звучит, но военные, они считают, что им надо уничтожить инфраструктуру, уничтожить базы, это понятно. У нас военные из подчинения политического руководства до истории не выходили никогда. По-моему, с декабристских времен, да? Мятежа военных я не могу себе представить. Значит, что это все-таки было? Политики пошли на поводу у военных и разрешили им уничтожить бессмысленное совершенно занятие, уничтожить боеприпасы, там, оружие, то, что на базах грузинских, понимая приказ, что это в первую очередь будет восстановлено американцами, и американские налогоплательщики туда же не заметят, это мелочь для них.
Но там было так трогательно, что чтобы не разворовали, там бесхозно лежит все добро.
Вы знаете, что эти
бандиты,
вот эти шутки будут. Шутки, я скажу так, шутки, которые от наших руководителей наслушались во время войны, я даже не хочу дотрагивать. Это просто какое-то издевательство над нами. Так вот, я хотел бы знать, это было все-таки военная операция. Военные не могли остановиться, и они считали, что они должны это сделать. Угу. И в рамках военной логики это понятно. Или это все-таки была политическая операция, потому что казалось, что если войдут войска, там вспыхнет. Это спецслужбы всегда любят рассказывать руководству. Значит, мы войдем. Там у нас оппозиция, у нас там люди, они сейчас восстанут, мы скинем этого президента, значит, там будут новые люди откажутся от вступления в НАТО. Была такая надежда или нет? Вот то, что наш министр иностранных дел сказал в разговоре с Кондолизой Райс о желательности смены Саакашвили, что это было? Это была действительно цель этой операции или надежда? И позже войска...
Или рассуждение.
Или рассуждение. Вот и хотелось бы это знать. И то, что войска не уходят, а отводятся. Это что означает? Что есть надежда вот своим военным присутствием давить на политическую жизнь в Грузии в надежде, что все-таки Саакашвили...
Нет, но войска отводят. Ну, их, наверное, отведут.
Отводят? Это только что, только что в новостях заместитель начальника генерального штаба, который у них главный пресс-прехер, да, главный представитель по печати, говорил, а мы не уходим, мы отводим.
Не выводим, а отводим.
Отводим.
Не выводим,
да,
а отводим.
Да, 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 да. Это такие лингвистические игры, неожиданные для военного человека, должны нам объяснить,
нет, это как раз,
что мы...
Это как раз очень точные для военного человека.
Нет, ну,
потому что вывод войск и отвод войск вот – это разные
так
вещи.
Вот я хочу понять, что
здесь
стоит
он точен
за этими лингвистическими изысканиями, что этими студиями нашего генерала. Что за этим стоит? Мы не уходим по-настоящему, хочется сказать. Мы немножко отводим то, что от нас этого требует. Но мы что? Мы будем своим военным присутствием рядом давить, чтобы произошла смена или нет? Вот это все вот набор вопросов, которые хочется понять. Теперь дальше, что будет происходить дальше? Это самое важное. Мне кажется, вот я тоже смотрел вопросы, что ждут от нас сегодня слушатели. Понимание, что будет дальше? И когда я говорю, что конфликт на самом деле начинается, это самое главное. Он начинается, это в чем смысл масштабной военной операции российского руководства, как я понимаю? Показать Западу, есть ощущение, что недооценивают российское руководство, не верят в ее решимость, в способность отстаивать свои интересы любыми средствами и добиваться успеха. Вот я вижу эту военную операцию вот в таком контексте. Значит, и в этом смысле это абсолютный успех российского руководства, потому что действительно этого абсолютно никто не ожидал. Никакого ответа на эти действия ни у Соединенных Штатов, у Европы нет. Ответ невозможен. Я вам сейчас скажу, почему ответ невозможен. Обратите внимание, кстати говоря, российское руководство не единственное, которое делает в сегодняшнем мире то, что хочет. Иран на глазах у всего мира создает ядерное оружие. И в общем, никто не в состоянии ему помешать.
Нет, ну, там шестерки бегают, собираются.
Бегают, но ничего, они продолжают, работы продолжаются. Никто не мог помешать Китаю сделать то, что он захотел в Тибете. Никто не смог помешать, несмотря на приближающиеся Олимпиады, несмотря на все протесты, что делает, то и считает нужным. никто не в состоянии помешать, был российскому руководству провести эту военную операцию, и никто сегодня, как бы ни хотел, не может наказать Россию. При зависимости Европы от энергоресурсов Российской Федерации никаком эмбарго, торговых ограничениях, ни о чем не может быть речь. Наказать нельзя. Но вот это ощущение, я боюсь, может сыграть дурную роль с нашим руководством и, соответственно, со всей страной.
То, вот ощущение, то, что можно все?
Мы можем себе все.
И самое легкое решение военное?
Да, и самое легкое. Нет, мы можем сделать все, мы добьемся любых средств. Это наша зона влияния. В нашей зоне влияния, будьте добры, не вмешивайтесь. Мы убрали там нашу разведывательную базу в Лурдосе, на Кубе, потому что это ваша сфера влияния. Нет вопроса. Вы делаете там, что хотите. Не вмешивайтесь в наши дела. Но это повторение модели, которая, в общем, существовала в мире после Второй мировой войны. У Сталина было примерно такое же ощущение. Он мне тоже говорил, я ведь не вмешиваюсь в дела в Латинской Америке. Он уступил все права в Италии, не вмешивался в управление послевоенной Японии. Действительно, но он железно отстаивал свое право делать все, что угодно на тех территориях, где стояла Красная Армия, то есть в Восточной Европе. К чему это привело? Это привело к десятилетиям тяжелой конфронтации. К чему может привести сегодня конфликт? Вот это вот ощущение, что можно сделать все, что угодно, оно ведь воспринимается как? Как серьезная угроза и опасность. Почему Соединенные Штаты так, почему они заняли такую жесткую позицию? Мне кажется, нас не все понимают. Это то, что президент Кеннеди когда-то говорил в Вене Хрущев во время их первой встречи. Когда Хрущев говорил, уйдите из Западного Берлина, он вообще не имеет к вам отношения, еще что-то. Кеннеди ему три раза сказал, мы дали обязательство Западному Берлину их поддерживать и защищать. Если мы сейчас уйдем, мы откажемся от своих обязательств. И тогда любая страна, любой наш союзник решит, что мы свои обязательства не сдержим и в критической ситуации их бросим. Соединенные Штаты дали определенные обязательства Грузии. Не военным образом их защищать, мы это видим, но поддерживать...
А Россия, Осетия...
Да.
И поэтому, Россия, Осетия.
Нанеся удар военный по Грузии, требуя смены там руководства, ставится под угрозу ощущение Соединенных Штатов и взаимоотношения Соединенных Штатов со своими союзниками. Это повлечет за собой определенную мобилизацию в Соединенных Штатах. Ведь люди-ястребы, это же не монополия российского общества, ястребы есть и там. Вот сейчас все эти годы происходил процесс закрытия военных баз и свертывания американских частей в Европе. Ведь они же почти уже исчезли, боеспособных частей на территории почти не осталось. Базы сокращаются, части выводятся. Значит, этот процесс может остановиться. Там мгновенность, с которой было подписано соглашение с Польшей, об установке все-таки там.
Ой, это опять прямое следствие.
Это прямое следствие. Ведь только что следствие. Более того, туда будут переброшены, ракеты «Патриот» будут переброшены туда вместе с американской частью, которая будет нести их охрану. Это первый шаг. И если конфронтация будет идти дальше, то тогда она, американская мобилизационная экономика обладает фантастическими возможностями. Она развивается по экспоненте, как говорят наши специалисты. То есть им ничего не стоит очень быстро развернуть военное строительство, на которое наши военные будут давать ответ. И только разговоры все об асимметричных ответах – это шутки для пресс-конференции. На ответы даются симметричные. У тебя танк и у меня танк. У тебя 100 ракет и у меня должно быть 105. А тогда там получается 130, здесь 260 и так далее. Вот этот, причем с нашей экономикой, это будет делать тяжелее. Тогда вопрос о том, где лежит наш стабфонд, программы повышения пенсий, все это пойдет псу под хвост. Давайте на это смотреть прямо. Вот в чем мне представляется реальная опасность этой конфронтации. Вот в этом существо всей этой проблемы. То есть, если в этом ощущении, что нам внешний мир нас не интересует, мы в своем, так сказать, в садовом участке можем делать все, что угодно. Можем. Мы можем, да, вот мы только что показали, что можем, это действительно так. И никто не придет, никакой милиционер на наш садовый участок не придет и ничего сделать нам не сможет. Но это значит, что соседи будут устраивать нам очень неприятную жизнь. Ответ за ответом, приведет нас лет через 15.
Еще одна такая вещь. Но вот Россия добилась того, что никто теперь и не помышляет ни о какой целостности Грузии, вот бывшей ее в тех границах, в советских границах, никто и не помышляет, лишь бы не совались туда, поближе к горе хотя бы. Вот так вот скажем, грубо говоря, да? Теперь вообще Южная Осетия, даже план Саркози, Медведева, пункты, все эти, в общем-то, они допускают, что, например, как говорит теперь, что там на уме, то у какой-то и на языке, когда он говорит, да не будет у меня ни одного вообще наблюдателя международного, хотя это в плане Саркози так предусматривается. Вот это как можно прокомментировать?
Я думаю, что проигравшие, самые проигравшие, это, конечно, Южная Осетия, потому что там погибли люди, и снесен город, и Грузия, которая потеряла людей, чья армия разгромлена, чьи города бомбились, и которая, конечно же, лишилась и Южной Осетии, и Абхазии. И это надо четко понимать. Вот они лишились все. Причем я думаю, что при нашей жизни точно это уже не произойдет. И вина за это ложится, конечно, на Саакашвили. И так-то шанс...
Только на него?
Нет, не только. Но, конечно, там было длинное... Мы себе можем представить, потому что я нашел, я там откладывал газеты и нашел сообщение в «Комсомольской правде» накануне о том, что, значит, южноосетины с гордостью сообщили, что они подбили два грузинских бронетранспортера. Накануне, в четверг, они сообщили, это пятничная газета от утра. Конечно, Южная Осетия, чувствуя полную падь, тоже попались на удочку. Они тоже думали, что никогда грузины не нанесут, грузинская армия нанесет удар,
когда потому
за ними стоят,
ребята,
да никогда!
Да.
И промахнулись тоже. И цена этим провокациям, этим ошибкам чудовищная.
Ну вот, мы продолжим. Есть еще довольно много вопросов, детализирующих ситуацию. Ну, конечно, вы понимаете, мы сегодня сконцентрируемся именно на этом. И во второй части программы «Особое мнение».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
В нашей программе Леонид Млечин ведет передачу Сергей Бунтман. Если представить себе последствия этого конфликта и технологию преодоления последствий, как просто, вот сейчас мы говорили о стратегических последствиях, вот, а как о технической вещи, как о договоренностях, как в любой точке мира, необходимости или не необходимости международных сил, миротворцев, наблюдателей, в вмешательство международных организаций. Это еще в какой-то степени возможно, или как какой-то говорит, мне не нужны никакие наблюдатели.
Нет, такого стремления вот разорвать отношения, конечно, нету со стороны российской. Это, оно и не преследовало желание разорвать. А желание было совсем другое. Вы, ребята, нас недооцениваете. Вот посмотрите, мы вот такие. Вы уж будьте добры, учитывайте наше. Вот если вы
учитывали...
Вот, нет, вот с учетом давайте договариваться. Давайте
учитывайте это,
да,
ребята.
А что значит, вот, а что означает учитывайте. Вот это и вопрос практических договоренностей. Учитывайте, но тем не менее мы примем там наблюдателей или учитывайте, ребята, тут никаких наблюдателей не надо, мы сами решим это. А это вот сейчас станет ясно, это никто понять не может. Я только думаю, что накал был очень сильный. Ведь когда наш представитель в ООН Виталий Чуркин, опытный дипломат, практически вышел из себя... А с ним, правда, такое уже бывало один раз, я помню, во время переговора с сербами.
Мне кажется, все были очень взвинчены. Все вообще.
Всем можно, кроме дипломатов. Это означает, что инструкции, я так думаю, полученные им из Москвы, были очень жесткими. Когда министр Лавров в разговоре с Кондолизой Райс позволил себе сказать насчет, так сказать, желательности ухода Саакашвили, ведь это только люди неопытные думают, что они как-то там по мобильному телефону отошел в уголочек и там поговорил, что никто не слышал. Разговоры между госсекретарем и министром ведутся по специальному аппарату, там сидит много людей и слушают эти разговоры, там сидит переводчик на всякие, переводчики с обеих сторон, разговоры эти записываются, то есть там много участвующих, поэтому конфиденциальность очень условна. И если он такое сказал, значит, инструкции, полученные им, были очень жесткими. Значит, разговор здесь, в кабинетах, шел на повышенных тонах. Поэтому, как будет происходить, накал сильный. Вместе с тем, ведь на предложение Саркози сразу последовало согласие. На план, привезенный Саркози, сразу последовало согласие и подпись. Ну, с реализацией оттягиваются, это всегда так, всегда там, это все пытаются...
Это можно считать это может, какими-то
ну, так почти всегда происходит. Тем не менее, последовало согласие. Да. Желания ссориться нет никакого. Я думаю, что есть полное понимание абсолютного одиночества. Ведь характерно поведение Лукашенко. Он не только не поддержал, он вчера освободил Козулина, лидера белорусской оппозиции, осужденного на 5 лет, ему еще 4 года сидеть.
Он его помиловал.
Он его помиловал, он его освободил из тюрьмы.
Да.
Это, и сегодня уже пришло, так сказать, пришла реакция Соединенных Штатов, Европы весьма одобрительная. Это означает, что он на этом фоне, Лукашенко, на нашем фоне, намерен сделать шаг не на восток, а на запад. Это очень показательно. Я думаю, что в Москве все прекрасно понимают. Это полное одиночество. Мы сильные, мы большие. В принципе, можем обойтись сами. Но это психологически неприятно. Поэтому я думаю, что никакие дороги не закрыты на самом деле. Но вот как... Вот, тем не менее, ощущение победы, оно тоже ведь окрыляет, иногда глаза горят, кажется, море по колено, Бога за бортом.
Оно ослепляет очень часто.
Оно ослепляет очень часто. Вот вопрос, что будет сильнее, ослепление или правильное ощущение одиночества и возможного? Это тоже будет происходить быстро, нарастание отчуждения, недовольства, которые повлекут с собой военные программы, нарастание напряжения, появление ракет, возвращение баз там, и так далее, что будет крайне неприятно. То есть будет приятно здесь военно-промышленному комплексу, а вот нам всем, которые будут жить, будет очень неприятно. Не знаю.
Что такое эта военная операция, ее последствия для связки Путин-Медведев?
Это тоже никто не знает. Вот я, честно говоря, я, в отличие от многих людей, кто так уверенно говорят, называют кремлевские там фигуры, он тот и тот, я, честно говоря, не знаю. Я не очень понимаю, как они между собой вообще обо всем договорились, но слаженность действий очевидна на самом деле, совершенно очевидна. И пасьянс этот работает. Значит, в котором один одно, другой другое. Я уж не знаю, там мягкий, добрый следователь был, наверное, слишком примитивно. Но что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Медведев, как человек без неприятного для западных партнеров прошлого, легче может договариваться, легче может поставить подпись.
А Путин, с другой стороны, легче может руководить силовой операцией.
Совершенно верно, да, и жестче может создавать этот потенциал. Леонид Ильич Брежнев, беседуя, скажем, с президентом Никсоном, когда один-один, ну, переводчик, кто все говорил, ну, вы поймите, у меня же в Политбюро тоже сидят люди, которым я еще должен доказать, что вот это я с вами согласился, мне же надо объяснить, почему я это сделал, поэтому сделайте мне шаг навстречу, да, это игра.
Это игра, ну, это игра, кстати, 100%. Это, да,
ну, она была...
Не имевшая отношение к
реальности. Ну, имевшая отношение к реальности. Тем не менее, иногда имела, иногда нет, но всегда...
Но играть в это было удобно.
Совершенно. И думаю, что и сейчас некоторые элементы этой игры дает существует. Но это прекрасно, потому что это дипломатическая игра. Это игра на понижение ставок. Это игра на ослабление напряженности. Ее может только приветствовать.
Мы всегда же привыкли, что Россия существует в одном лице. Уже с последнее время. Ладно, Леонид Ильич играл в это дело. Там какая-то реальность была там, в 90-х более-менее годах. Все равно была в одном лице. В разном, но в одном. И за путинские 8 лет привыкли, что Россия – это один человек.
Ну, знаете, люди гибкие, это опытные, проблемы никакой нет. Я думаю, что там взаимодействие происходит быстро, и я думаю, что они видят, что если Медведев что-то говорит, то это согласованное мнение, а не то, что Медведев сейчас сказал это, а через полчаса от него отказался. Такого, по-моему, не было. Это означает, что мнение согласовано, но идут разговоры с Медведевым, имеется в виду, что они разговоры с Медведевым Путиным. По-моему, у них разногласий нет. Во всяком случае, мы их не видим.
Еще один аспект. Вся эта история легла внутри России на чрезвычайно подготовленную психологическую почву среди людей.
Вот это, пожалуйста,
вот чем самое, это чревато?
Самое страшное. Знаете, у меня даже было ощущение не только 2014 года, а еще 1939-1940, когда несколько удачно проведенных маленьких военных кампаний создали ощущение как хорошо эта война. Я когда писал там книжку, связанную в том числе с, вот, с компанией 39-го, когда разделили Польшу, там есть письма писателя, там кто-то заболел и не поспел за военную операцию. Так, боже мой, какое несчастье! Я не могу быть вместе с вами,
да,
в эти чудесные,
Западе, а там
чудесные минуты.
У нас там все такое.
Там все так, ну, кто-то там погиб, какие-то, господи, ну, что там 79 человек погибли. Для советских людей это вообще не цифра. Вот, это вот ощущение есть. Я думаю, что прошло уже много лет после Второй мировой войны, иммунитет ослаб, прививка больше не действует. Люди забывают, что за первые
счастливые кампании... Да, даже после Афганистана прошло. Чечня
прошло. Нет, Чечня уже легко, вторая часть пошла. Mm. Уже этот иммунитет исчез, и желание повоевать, оно сидит в людях, что меня действительно пугает. Я вот никогда в это не верил, в легкость обработки людей. И когда мне чуть ли не каждый говорит, какие грузины сволочи, я говорю, милый, или там милая девушка, грузины — это те, с кем ты учился в школе, кто у тебя думал, кого ты ходил в гости, кто женат на твоей подруге, кого ты так любишь. Это вот, вот это грузины, а не там какие-то враги в Дарфуре.
Но подготовка была.
Много лет. Была. И я понимаю, много лет шла эта операция, и она увенчалась чудовищным успехом. Да.
Ура, да. Вот такая,
вот это беда.
Вот такая ура.
Вот это беда, да.
Леонид Млечин, мы завершаем нашу программу «Особое мнение». Встретимся в следующий понедельник в 17:00. Всего вам хорошего. До свидания.